Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Милостью Божией мы дожили до пятой недели Великого Поста, который Святая Церковь мудро поставила память преподобной матери нашей Марии, именуемой Египетской, ибо она была родом из Египта. Почему же Святая Церковь после памяти великих богоносных отцов, таких как Григорий Палама, Иоанн Лесочник, поставляет вдруг память именно этой святой? Память святителя Григория Паламы была по поводу победы Святой Церкви в его лице, с его помощью над ересью. Память преподобного Иоанна Лесочника была поставлена Церкви нам в назидание для привлечения к деятельному пути, к этой лестнице добродетелей, деланий. Показано. Но сами мы стоим далече от такого уровня, и как бы это назидание для нас полезное, важное, но оно более какое-то отстраненное ввиду нашей удаленности от высоты уровня этих святых и от того поучения, которые они для нас оставили. И Церковь нам предлагает на пользу нашей души. Но нам нужно нечто нам близкое, то, что сразу подходит нам, что будет являться для нас стимулом, подвигающим нас к поискам примирения с Богом, подвигающим нас к изменению себя. Вот в терпении, в этом в великом деле переделания себя покаянием. И поэтому совершенно справедливо было избрано, во-первых, именно женщина, как считается, более слабый сосуд по сравнению с мужчинами, и именно бывшая грешница. И не просто грешница, а женщина, которая именно грешила грехами блудными. Это все не случайно. Вот такой набор в лице преподобной Марии преподнесла нам Церковь, нам для великого получения великой помощи и пользы. Кандак преподобный говорит нам такие слова. «Блудами первые преисполнено всяческими, Христова невеста дней с покаянием явися, ангельское жительство подражающий, демоны креста оружием погубляет, все ради царствия невеста явилась еси Мария Преславная». То есть прославляется преподобная Мария, но не скрывается в этом прославлении ее жительство во грехе. Подчеркивается, блудами первые преисполнено всяческими. И за что же восхвалять такую женщину, которая была всячески преисполнена блудами? Почему же Церковь ее восхваляет? За благую и резкую перемену. Вот это то важнейшее качество, которое не хватает многим из нас. Вот была такая, а стала другой. Сначала служила плоти, похоти, бесам через страсти, особенно через страсть блудодеяния, а затем стала Христовой невестой. И не случайно этот переход преподобной, вернее, блудящей Марии в преподобную произошел через крест, через отношение ко Христу. Это в житии ясно описывается, что живя вот таким греховным образом жизни, причем, будучи женщиной состоятельной, она покупала для себя вот эти греховные удовольствия. То есть она покупала возможность блудить и ненасытимо блудила, все время меняя партнеров. И однажды, живя в таком состоянии, она проходила мимо храма, где и шла служба, и как раз служба была посвящена честному и животворящему кресту Господню. И не сопоставляя своего состояния, образа жизни, своего жуткого как бы качества, она просто захотела зайти, как все прочие христиане, ибо она была христианкой по происхождению, вот, но отступившей в деятельной жизни своей в такой страшной пороке. И хотела пойти, зайти в храм и вот со всеми там как бы поклониться кресту и приложиться к нему. И здесь невидимая сила ее не допускала, она отбрасывалась из храма и никак не могла туда войти. И вот достаточно было ей такого указания, что она не допускается ко кресту Господа, чтобы она отрезвилась, вразумилась и взмолила тут же Господа, Пресвятую Богородицу, и дала обещание, что если я буду допущена, то я оставлю грех раз навсегда и исправлюсь, изменюсь и буду только Господу служить. После такого покаянного обета она была допущена, приложилась ко кресту и вышла после этого другим человеком. И мы видим, что у нас тоже Великим постом идет, полагается, посредине, на третьей неделе, неделя поклонения кресту, крестопоклонная для укрепления. И тут же указывается лестница восхождения, то есть для переделания себя, и поставляется тоже Марии Египетской ее покаяние, обращение. То есть после креста появляется образ грешницы, грешной души, которая резко исправилась и поменяла образ жизни из греховного, плоского, любострастного, блудолюбивого на честный, чистый, постнический, очень трудный такой телесный подвиг она несла, поражая и ангелов, и преподобного Зосиму, который видел, то есть монаха, подвижника, святого, угодника Божия. Вот, и он был удивлен, изумлен вот, явлением ей, ему, преподобной Марии, и ее обликом, ее благодатью, которая была ее знанием Писания. То есть настолько был он изумлен, что благодарил Бога, что он смирил его и показал ему, что какие есть люди у Господа, и это будучи в слабом женском естестве, она явила такую решительную перемену. И вот эта решительная перемена от греха к покаянию и является главным в образе преподобной Марии. Именно это прославляет Церковь и поставляет нам, грехолюбивым, немощным, в образец. Потому что уж греховной части у каждого у нас достаточно. И не случайно как бы вид греха подобран вот это блудолюбие, блудоделание, потому что из всех грехов, какие могут делать люди, этот грех самый прилипчивый, самый трудноборимый, как имеющий залоги в нашем естестве, как имеющий залоги в нашей природе для деторождения. Он паразитирует на этой потребности, прикрывается, лукавит, лицемерит, так сказать, и очень трудно победимый этот грех. И еще он для нас очень приятен. Вот, и поэтому и иногда страсть, которая способствует греху блудодеяния, она именуется сладострастием, потому что сладок этот грех, сладострасть. Это мы испытываем страсть к этой греховной сласти этого греха. И в этом совокупность вот этих как бы качеств греховных, она держит этот грех в очень в таком состоянии трудного преодоления, отторжения, отвыкания, побеждения, как бы с этим грехом. И поэтому любой грех удаляет от Бога, и любой грех требует покаяния, все. Но такого трудного для преодоления греха, как было, трудно еще подобрать. Потому что любой другой грех все-таки легче преодолеть, чем этот. Поэтому был выбран именно человек, подвержен этому греху, потому что если мы уразумеем это, то страдающие другими грехами еще легче справиться с такой решимостью, если они справятся с своим блудным грехом, да, или блудной страстью. Поэтому мы можем по этой страсти, по отношению к ней проверять себя и во всем остальном. Если мы уступаем страсти, сладострастия, блуда, прелюбодеяния, это уже разновидность конкретного согрешения, то есть когда блудная страсть ведет нас на преступление закона по отношению к ближнему, и мы походствуем на запрещенное уже там, на жену или мужа другой семьи. Это уже прелюбодеяние, то есть это человек уже настолько захвачен блудной страстью, что он переступает уже через все запреты и законы Божии. И дальше идет извращение уже самой природы, когда уже не просто естественно согрешает, можно как блуд, прелюбодеяние, можно оно по естеству согрешает, именно нарушая пределы. А там уже и само естество нарушается, и как бы идет вот это падение дальше, дальше, дальше. И человек становится хуже всякого скота бессмысленного и мерзок в очах Божьих. Поэтому это действие страсти нужно остановить где-то сразу, иначе он поведет носителя этой страсти дальше, до самых тяжких и лютых, и никакой остановки нету, ибо эта страсть ненасытима. И она ненасытима, но она приедается. И вот эта ненасытимость и приедание чем-то конкретным заставляет постоянно перескакивать на новое впечатление, искать новое впечатление, хотя одно и то же. А поскольку новое впечатление может быть только в каком-то более извращенной форме, то человек докатывается до различных извращений и становится совсем погубленным, оскверненным сосудом. Поэтому Церковь мудро нам показала образ этого перехода в лице преподобной Марии, что как она 17 лет предавалась вот этой свободной, блудно грешащей жизни, так она потом 17 лет распинала себя в буквальном смысле в жестоких подвигах, чтобы как бы заплатить за эти годы этого сластолюбия, блудолюбия, потребовалось столько же земных лет жестокого жительства, распиная себя, наложилась крестом и терпела лютые мучения страсти от бесов, сопротивлялась им, но не подвигалась на блудодеи даже в мыслях. Она гнала напрочь всякую мысль и угашала всякое движение в плоти страстное, ибо оно уже было в ней сильно, очень насаждено. Поэтому не просто подобен был человек, который один, два, три, четыре, пять раз облудил, а который много лет практиковал, и страсть в нем сильно-пресильно укоренилась и держала его в плену и в рабстве у себя. И именно такой образ нам и нужен. Ибо мы в большинстве своем, несмотря на то, что избрали как бы Христа и вошли в Его Церковь, и ищем спасение, но по действию страстей мы находимся в подобном положении, и у каждого из нас есть набор своих страстей, и какая-то господствующая страсть есть, и блудная страсть является одной из таких сильнейших на нас. У кого-то она ведущая, господствующая, у кого-то, может, она вторая, третья, но все равно она очень цепко держит нас и наряду с другими страстями, и является одной из больших проблем в деле нашего преуспеяния, и мы должны обязательно ее победить, преодолеть. И если мы справимся с ней, то мы справимся и со всеми другими страстями, за исключением гордости. Гордость стоит особым как бы, в стороне, и она может питаться даже победой над блудной страстью и над всеми прочими страстями. Человек может все эти страсти победить, и последней останется гордость, которой и будет он гордиться именно тем, что он все эти страсти победил. И, естественно, это самое мерзкое пред Богом страсти, и человек погибает только от этой гордости, от мнения, что он такой уже чистый, совершенный, святой, и унижает, конечно, других людей с этой высоты своей. Поэтому это особый разговор, и эта страсть стоит особым образом, и она может, гордость и тщеславие, как бы две взаимно связанные страсти, они могут питаться на всем, в том числе и на победе над прочими страстями, над блудной страстью, гневом, сребролюбием, печалью не по Богу, объедением и прочими основными и другими многими страстями. Поэтому смирение обязательно должно сопутствовать любой нашей деятельности и любой борьбе с любой страстью. То есть мало сопротивляться и побеждать страсть какую-то конкретную, нужно еще и смиренно мудрствовать, чтобы ни в коем случае не взращивать гордыню. Вот. Поэтому если мы смиряемся и не даем места гордости, то победа над блудной страстью, над другими страстями будет нам во спасение и в пользу приобретения милости Божьей благодати. И на примере Преподобной Марии мы видим, как Господь щедро награждает человека за его покаяние, как именно за решительную перемену своего отношения к жизни, к себе, к Богу, к греховным страстям, к бесам. То есть человек раньше служил Богу, раньше противился Богу, не слушался, не исполнял заповеди, нарушал, приступал их легко, а служил бесам и страстям, то здесь он решительно меняется, мы видим в лице, и прекращает слушать бесов, не идет на поводу страстей, противится им, терпит за это мучения лютые и от страстей, и от бесов, но смиряется пред Богом, умоляет его, исповедуется, кается и просит помощи, претерпевает все, что положено. И духовный закон показан четко в образе Преподобной Марии, который подходит всем нам, это сколько мы проводим в удовлетворении какой-то страсти времени, столько мы должны как минимум провести и в ее связывании и побеждении, вплоть до полного очищения от этой страсти. И поэтому, чем больше мы упражнялись в какой-то страсти, тем больше нам придется покаянно от нее очищаться. Поэтому лучше всего как можно скорее остановить, удовлетворять своим греховным страстям и переключиться резко на борьбу с ними, на очищение от них, ибо то все время, что мы удовлетворяли, уже нужно столько же времени на победу над ними, а жизнь короткая, и время исхода каждого из нас нам неизвестно. И успеем мы удовлетворить правде Божией или нет, нам уже неизвестно. Это уже не в нашей власти. Но мы должны, предавшись воле Божию, именно заниматься очищением от тех страстей, которые мы удовлетворяли. И в первую очередь тем, которым долго и активно удовлетворяли. И теперь должны удовлетворять Богу и Его правде. Поэтому не удивляйтесь, что по обращению к покаянию нас так долго может еще мучить та страсть, которой мы до этого долго служили. Она нас будет и по времени долго мучить, и по силе, вот, и по мучительности вот этого воздействия. И поэтому мы должны все время вспоминать образ преподобной Марии, перечитывать ее житие, обращаться к ней с молитвам, к ее молитвам за нас, ибо она это сделала, совершила и может помочь нам своими молитвами и примером также решительно отказаться от греха и вступить в борьбу со страстями, не щадя себя, с полным самоотвержением, не щадя себя. Это очень важное такое поучение, должны знать, что смотреть на этот пример, только так можно победить страсти. Никаких договоров с страстями вести нельзя, никаких послаблений давать нельзя. Малейшее послабление, и все вернется на свои круги. Страсть лукавы, жестокие, это тираны, за ними стоят бесы, которые прекрасно нас знают, все наши немощи, слабости, и если мы малейшую дадим уступку, какую-то щелочку оставим, тут же они воспользуются и отбросят нас опять на многие годы в это жуткое состояние, с которого опять нам придется выходить, все начинать сначала. А времени все меньше и меньше, а сил и здоровья все меньше и меньше. Поэтому нельзя шутить с этим, и надо дорожить временем и оставшимися силами, ибо они нужны именно на борьбу со страстями, ибо ничто нечистое не войдет в Царство Божие, и если мы не очистимся от страстей, мы не можем быть впущены туда. При всем желании нашем, или кто-то за нас будет ходатайствовать, Господь не может нас пустить, ибо мы не соответствуем тем условиям, которые находятся другие спасенные люди и ангелы в Царстве Божьем. Мы будем там как бы лишними, неуместными, как ядовитые, разлагающиеся существа, отравлять ядом своих страстей ту обстановку святую Господь не позволит. Поэтому Он изрек свою волю в Писании, что ничто нечисто не войдет, и никто не может эту волю нарушить, ибо так есть и так будет. Поэтому от нас зависит наше будущее. Хотим быть с Богом, хотим быть Его в Царстве вечном, блаженном, хотим слыхать неизреченные глаголы и видеть и слышать то, что готовил Бог любящим Его, что никогда не пройдет на сердце и ум плоского человека, то то будем подвязаться, подобно моей египетской, в борьбе со своими личными страстями, какие у нас мучают, какие у нас есть. И прежде всего с блудной страстью, которая, напоминаю вам, для нас является как лакмус. То есть, а кто знает химию, то понимает, что вот лакмус – это такое вещество, такая бумажечка, тесемочка, смазочка, которая опускает в раствор, и она сразу показывает, из чего состоит этот раствор. То есть, и эта страсть показывает нам наше отношение вообще к греху, к Господу, к самим себе, к своему спасению. То есть, если мы по этой страсти увидим себя, то увидим, что мы есть и по всем остальным направлениям. Потому что это самая труднопобедимая, неотлипчивая и имеющая к нам такое природное основание страсть, ну, через нашу природу. Поэтому, если мы через нее познаем себя, то и увидим все остальные страсти, и легко будем уже и их побеждать. Потому что, скажем, страсть сребролюбия тоже смертный грех, но она в нашей природе не имеет основания. Рождаемся мы без денег, и нет у нас в природе как бы того, что люди установили позже для отношений, там, товарно-денежных отношений. То есть в природе нашей этого нет. И мы можем вполне жить без денег, как Адам и Ева жили в раю без денег. Вот. А природа «плодите и размножайтесь по слушанию Божию», она требует, так сказать, определенных отношений, которые и задействуют вот эту и похоть, и страсть. И поскольку мы уже падшие, то получается, что она как бы потребность природная наша паразитирует страсть на этой потребности, и мы уже не можем отделить одно от другого. И занимаясь дозволенным и разрешенным ради деторождения и семейной жизни, мы одновременно можем и как бы эту страсть укреплять, взращивать. То есть она как бы прикрывается законом брачным, а может паразитировать и разрастаться, и губить нас. И, конечно же, если это происходит, и люди не видят, не понимают, то и семья эта ненадежная, и обязательно распадется, либо будет измены, и предательство внутреннее, и так далее. Поэтому нельзя эту страсть оставлять необузданной. И только тот брак спасает, где ложе чистое, неоскверненное, и называется честное супружество, и молитва идет церковная именно о таких браках наряду с девством, с монашеской чистотой и брачная чистота. Вот. То есть, когда люди хранят верность и Богу, и друг другу, закон не переступает пределы брака, не нарушает посты и в отношении брачного союза, хранятся от всяких извращений, злоупотреблений, а только в рамках позволенного сожительствует так, как положено, не уклоняясь ни влево, ни вправо, не превышая меру, не нарушая ни свою временностью, ни должной меры и так далее. Все держится в рамках. И как можно это соблюдать? Только если хранить себя и быть настроенным в отношении греха так, как была настроена преподобная Мария. В этом смысле это для нас бесценный образец. И то, что она сделала, и как она сделала, является нас величайшим, полезнейшим поучением. Мы не можем как бы повторить в буквальном смысле подвиг, ибо это очень великий подвиг. Мы не можем пойти в пустыню с тремя хлебами и жительствовать подобно ей, не одеваясь, не умываясь, презирая полностью плоть. Вот это для нас неповторимо. И поэтому если мы смотрим на образец, то ни в коем случае не в буквальном смысле, что можно повторить подвиг ее или какого-то другого святого, скажем, как преподобного Киево-Печерского, Иоанна, который закопал себя тоже по причине действия блудной страсти наполовину в землю. Вот, мы можем поражаться их произволению, вот, и вот решительной борьбе со страстями, в частности, с блудной страстью, но мы не можем в буквальном смысле повторить, подражать, пойти закопать себя по пояс в землю или уйти в пустыню и вести образ жизни, подобный Марии. Но вот той решимости, тому отношению, какое они проявили в отношении страсти и тому преподанию Господу, которое они явили, мы должны подражать на своем месте, в своих условиях обязательно. И тогда милость Божия будет с нами, и помощь Божия будет с нами, ибо страсти победимы. Они побеждаются. И побеждаются они всеми кающимися людьми и каждым кающимся человеком. Если бы этого не было, Господь бы нас не мог судить за это. Раз Господь нас судит и угрожает нам вечным мучением за беспокаянное удовлетворение страстям, то есть деятельное согрешение блудных грехов или других грехов, значит, Он требует от нас возможного, что мы могли не грешить, мы могли противиться страстям, могли связать страсти и могли победить. И Святая Церковь в своих постановлениях на Вселенских соборах утвердила вот это отношение на уровне догмата. На уровне догмата, даже не канона, а догмата. И есть постановления Вселенских соборов, которые разбирают как бы то, что указывает нам, что Господь дарует нам в таинстве крещения, какую благодать и что за ней для нас последствует. И это мудро нам раскрывается через церковные соборные постановления, чтобы мы, во-первых, знали это, во-вторых, чтобы мы не могли оправдаться. И там последовательно раскрывается такое поучение, которое утверждается в виде догмата, что в таинстве крещения нам даруется прощение всех грехов. Но не только это. Ибо если человеку простили грехи, а он остается немощным и любогрешным, он продолжает и после крещения грешить и губить себя. Поэтому дается не только прощение грехов, а дается сила, благодатная помощь противиться греху. И не только дается благодатная помощь противиться греху, но дается благодатная помощь побеждать грех. И сказано, а кто мыслит иначе, анафема доводит. То есть человек, который утверждает, что не может справиться с грехом, что он не может противиться своим греховным страстям, он согрешает еще и против догмата и попадает под церковную анафему. Запомните это, задумайтесь. Более того, дальше говорится, что не только дается благодать противиться греху, побеждать его, но и дарится благодать творить добродетели, противоположные этому греху или этой страсти. И так, по всем этим ступенькам Церковь проводит на нас и показывает нам, утверждает, что дается обильная благодать, которая в корне пресекает грех. То есть от нас только зависит, будем ли мы пользоваться ею так или нет. То есть мы получаем прощение грехов, мы получаем благодатную помощь больше не грешить, противиться греху, побеждать грех, побеждать страсти их полностью, победить, и взамен благодатная, эта же благодатью крещения помогает нам насадить добродетели. Ибо только после насаждения добродетелей можно говорить о том, что мы стали новым во Христе человеком, новой во Христе тварью по образу Христа. Недостаточно противиться греху, недостаточно получить прощение грехов, недостаточно возненавидеть грех и больше не возвращаться на них, недостаточно победить грех и даже недостаточно связать страсти. Нужно еще и насадить противоположные страсти добродетели. Скажем, в отношении блудной страсти. Если мы бегаем блуда, по заповеди делаем себе благо и Богу угодно деяние. Если мы больше не впадаем деятельно ни в один вид блудного греха, мы делаем себе пользу вот, на свое спасение, делаем важное дело, но этого недостаточно. Если мы пресекаем все страстные движения на уровне ума, сердечных значит, пожеланий и телесных каких-то движений, мы связали блудную страсть, милости полностью Божией, мы преуспели, но этого недостаточно. Если мы окончательно избавились от любой похоти блудной, от любого пожелания, от любого помысла, неприемлемости никакого помысла, и победили эту страсть настолько, что у нас уже никакое воспоминание нету об этой страсти, никакого впечатления о прежде содеянном у нас не возникает в душе, нету никакого сочувствия, если кто-то рядом будет грешить подобной страстью или соблазнять нас на эту страсть, у нас это не вызывает никакого сочувствия, это велико, но этого недостаточно, если у нас не будет насаждена противоположная блудной страсти добродетель целомудрия. Вот тогда у нас будет господство целомудрие, и будет связана эта страсть, мы будем ее ненавидеть, не соглашаться, не повторять, не впадать, и полностью не иметь никакого даже сочувствия, и будет господство целомудрие, вот тогда можно сказать, что мы угодили Богу полностью по искоренению этой страсти. И так надо рассуждать и в отношении всякой другой страсти. И не только рассуждать, и не только себя настраивать, а с сегодняшнего дня, с сегодняшней минуты тут же вводить в практику и способствовать это молитвой своей правильной, прошениями правильными о даровании того необходимого для побеждения господствующих, ведущих наших страстей. И когда мы просим и молим необходимо, мы должны понимать, чего мы просим, правильно просить и помнить, что основа уже нам дарована. Благодати истинного крещения мы имеем ту полноту благодати, которую мы, собственно, и черпаем, и силы, и помощь, и все остальное. И если мы и просим, то именно как бы умение воспользоваться дарованной нам благодатью. Ибо она лежит сейчас для нас либо невостребованной, либо закрыта как бы вот греховным покровом, каким-то греховным панцирем, который мы своей греховной жизнью отделяем себя от той благодати, которая у нас есть. И как бы благодать у нас сама по себе, а мы живем сами по себе, как язычники, а то и хуже того, и хуже скотов бессмысленных некоторые живут. И вот эта благодать в нас, присутствующая после крещения, тогда служит нам в осуждении. То есть она не востребована, мы ее не используем, и потакаем греху, поддаемся греху, совершаем на деле, грешим смертно, погибаем, и при этом мы крещеные, христиане, носим имя Христово и называемся членами церкви. И, конечно же, члены церкви будут наказаны несравненно хуже, не членов церкви. И за одно и то же согрешение, соделанное в церкви или вне церкви, человек наказывается. То есть идут в ад те и другие. Но в аду мы знаем, что члены церкви наказываются хуже не членов. А духовенство наказывается хуже, чем миряне. епископат еще хуже. Как бы. То есть чем больше человеку дано, тем больше с него и требуется. И все у нас есть. Нам даровано великая благодать. Нам даровано великий дар искупления. Нам дарован Господом великий дар причащения чистого тела и крови, который дает нам дополнительно такую силу, такую благодать на ту благодать крещения, которую мы имеем, что мы будем безответными. Это полное наше непонимание, невидение, что если бы мы только духовно увидели, что мы имеем, и что мы с этим, что имеем, ничего не пользуем, или так мало пользуем, что постоянно проигрываем весом и страстям, то мы бы ужаснулись. Мы ужаснулись. Это не с чем просто даже сравнить. Это представьте себе человек, ну, в таком плоском сравнении вещественном, что сидит человек, у которого завалены все кладовые несметными сокровищами, у которого все кладовые забиты свистными припасами самого лучшего качества. Все у него есть. Вот что только не все, не напитки всякие, все виды продуктов, овощи, фрукты, все, рыба, мясо, икра, все у него есть. И он не знает об этом, или не помнит, или не понимает, и сидит как безумец и умирает с голоду, от холода, от того, что нечего прикрыть наготу, что не взять денег на лекарства. То есть от всех этих... Вот, и он погибает, мучается, и в агонии умирает, а не может протянуть руку и воспользоваться этим сокровищем. Вот мы в подобном положении. Мы настолько богаты, мы имеем доступ к самому сильному, самому всеславному, всемогущему Богу. Нам даже не нужно никаких кладовых иметь. Да? Мы имеем доступ и дерзновение. Можем обратиться с любой проблемой, с любым вопросом. Тут же получить. С верой обратиться и тут же получить. Просите и дастся вам. Это же не нами установлено. Если бы это люди установили, это было бы что-то ненадежное. Что-то такое текущее, непонятное. Это Бог сказал. Просите у меня, и я дам вам. Если вы не понимаете, Господь привел нам пример, вы, грешные люди, даете детям вашим, что, если просят хлеба, разве камень даете? Если просят рыбы, разве змею даете? Или просят яиц, уже скорпиона даете? И если вы, будучи злыми, умеете давать благие даяния вашим детям на их просьбы, то коль мы паче Отец Небесный даст благо, а в другом случае благодать и прощащего Него. То есть и благодать, и благо, то есть духовные дары, Господь дает обильно и щедро, если мы просим действительно правильно, на потребу, то, что нам нужно, обязательно даст. Поэтому мы не обязаны даже копить что-то, мы можем всегда это иметь. Только обратиться с верой, со смирением, и Господь обязательно даст, потому что Он хочет нам помочь. Он на нашей стороне. Он ищет наше спасение больше, чем мы. Мы можем не думать о спасении, забыть, спать, там, расслабляться. Он никогда не забывает об этом. И всячески нас возбуждает к спасению. И скорбями, и наказаниями, и увещаниями, и благодатью, и помощью, и всеми чудесами. Что только не делается, все Он делает нас, чтобы нас привлечь к делу спасения, к делу борьбы со страстями, примирения с Ним. Ибо Он хочет нас видеть в Царстве Божьем. Он создал нас и ревнует для блаженства, и ревнует о том, чтобы мы были блаженны. И если мы не блаженны, если мы страдаем, если мы уклоняемся, если мы погибаем и обрекаем себя на вечное мучение, то виноваты только мы сами. Ибо мы все имеем, особенно кто вошел в церковь. Это великие сокровища. Церковь – это такая житница, это такая сокровищница. Это все есть. И все есть, и еще есть доступ к Богу. Ибо через церковь доступ к Богу, несомненно, дерзновение. И то, что человек в личной молитве не может, то в церковной обязательно может вымолить. На литургии особенно. Вымолить все свои нужды. Поэтому, если человек немощен и умоляет, и не может, он приходит в церковь, говорит, помогите мне всей церкви вымолите. Я нуждаюсь в этом и в этом. Я погибаю, братья и сестры, отцы, помогите мне вот в этой проблеме. Он искренне исповедует ее перед церковью, и церковь тогда берет на себя его проблему. И вымаливает эту проблему как свою, как своего чада, как своего члена. И если человек скрывает по ложному стыду или каким-то, он остается один на один со своей проблемой, но не один, а с бесами, которые пользуются его этим закрывательством, его ложным стыдом, и уже они мастера своего дела погубления, и они его и губят дальше. Поэтому пользуйтесь сокровищами и дарами, которые Бог уже нам даровал обильно. И в купели крещения, и в таинстве миропомазания, и в нашем воцерковлении, и в нашем дерзновении, доступе к Нему. Мы слабые, немощные, грешные, но мы дети Бога Всевышнего, Отца Небесного по своему положению, и умолять будем Его как дети, как младенцы, плачущие, нуждающиеся в помощи, защите, ибо мы, как младенцы, ничего сами не можем себе помочь, кроме как плакать и призывать Его помощь и милость, и Он позаботится в нашем младенчестве и сохранит нас, воскормит нас, воспитает, защитит до тех пор, пока мы не сможем самостоятельно что-то действовать. Когда мы будем уже самостоятельно действовать, с нас будет другой спрос, но будет и соразмерная помощь, но она будет уже помогать нам именно действовать самостоятельно. Поэтому есть тоже такая в духовной жизни как бы недоработка у людей, они привыкают младенчествовать. Но представьте себе вот в этой внешней жизни, вот младенец, 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 5 лет младенец, 6 лет, потом уже отрок, уже видно, как он вырос, голос меняется, и интересы меняются, и уже ум другой, и все. А если он будет себя вести вот при таком развитии нормально, все, будет вести себя как младенец. Вот. И все время себя опять загонять в младенческие все эти, как это будет выглядеть. А представьте себе, он дальше растет, уже юноша, потом уже молодой человек, а потом уже зрелый мужчина, а он ведет себя как ребенок, не в хорошем смысле, что будьте как дети, а именно вот как младенец нелепо. Как это будет выглядеть? Да? И смешно, и страшно, и плача достойно. Вот. И вот в духовной жизни это, к сожалению, имеет место. И если во внешней жизни это трудно представить, потому что взрослый человек не может как бы оставаться младенческим, ну, если не говорим, что там болезни какие-то особые, а нормальный развивающийся человек не может оставаться в младенческих интересах, там, младенческих каких-то, просто это невозможно. То в духовной жизни, к сожалению, люди не видят себя, не понимают, и поэтому вот этот период младенчествования, когда им молоком, как говорится, они туда пищей питаются, когда их все это сохраняет, вот, они привыкают, что вот в этом как бы есть комфорт определенный. Потому что о детях забудь. Не они что-то делают, а им все делается. И они не хотят сами трудиться, христиане. И как бы сами себя замыкают на этот младенческий период. И хотят все время только потреблять, и чтобы с ними все носились, и чтобы все их любили, жалели, и за них все делали, а они будут только уа, ля-ля-ля, все. Это ошибка. Не будет этого. Не бывает так. Всему свое время. Есть время младенчества, есть время отрочества, есть время юности, время мужества, возмужания, взрослости и ответственности. Все это растет, меняется, и меняется, соответственно, и отношение к нам Господа, и дарование благодати, и наказание. Все это связано. Поэтому мы как бы должны понимать, что нету какого-то застывшего состояния. Мы меняемся и в смысле перепадов наших настроений, состояний, но мы и растем вот в каком-то смысле и из младенцев в отроки, и из отроков в юноши и так далее. Поэтому надо отслеживать это движение, чтобы соответствовать духовной жизни, постоянно вот, соответствовать своему возрасту, своему развитию. И тогда и снисхождение будет соответствовать нашему возрасту, но и требования, и ответственность будет тоже соответствовать нашему возрасту. Не засиживайтесь в младенцах тогда, когда уже это не так. Ибо нельзя засидеться в каком-то возрасте. С каждым днем происходят перемены, и человек незаметно растет. Но со временем это очень заметно. Так и в духовной жизни. Если человек не растет, это беда, это тупик, это где-то он ошибся, заблудился, и это вид прелести, бесплодие. И вот бесплодие или остановка роста – это как бы очень тяжелый недуг, и надо срочно принимать меры, изменять что-то в своей жизни, чтобы дать свободный рост естественный и приобретать необходимые для спасения плоды. И прежде всего, вот эту решительную перемену по отношению к греху. Я призываю вас от лица Церкви, от Господа, от всех святых, от преподобной Матери Марии и от себя лично совершить эту решительную перемену к греху, на уподобиться в этом ей. И да будет это помощью Божией, молитвами всех святых, молитвами преподобной Матери Марии, с каждым из нас. И да порадуем мы Господа своим обращением, своим противлением греху, своей победой над страстями, и порадуем Церковь, и Отца Духовного, и все святое небо. Аминь.